Глава 21. Мик и рабочий класс. Мик проснулся от сильного рева гудка и не сразу вспомнил, где он и что произошло накануне. Он чувствовал небольшую слабость, и забинтованная голова болела, если резко ее поворачивать. Но, конечно, он встал бы с постели, если бы не Матвей Игнатьич.
«Нет уж, вы, ваше благородие, лежите», — сказал он, надевая черную куртку. «Ежели захотите, картохи вон, огурцы, хлеб коврига, а на улицу вам нельзя».
Это Мик знал и сам. И лежал почти целый день. То спал, то думал о разразившейся катастрофе и о том, что она не безнадежна. Нет, вовсе не безнадежна. Мик сжимал зубы при мысли о погибших в этой эвакуации. Но он знал, что генерал Слащев твердо держит крымские перешейки, и все добровольцы, доплывшие до Крыма, продолжат сопротивление.
Слащев за спасение Крыма в 1920 году приказом главнокомандующего Врангеля получил почетное именование «Слащев Крымский».
Он спасся чудом. Все эти случайности были явно посланы Богом, как обещал отец Дионисий. Значит, ему еще суждено воевать. Иначе зачем же? Он проберется в Крым. И Мик снова спал. А когда вечером вернулся Матвей Игнатьич, они сели ужинать картошкой с подсолнечным маслом.
«Угоже, говорите», — неторопливо жуя повторил хозяин. «Ну что ж, в Бремсберге есть заброшенное, да ведь там костра не разведешь, а без костра замерзнете».
«А что такое Бремсберги?» — спросил Мик.
«Ну, как вам поясней, выработки в горах, чтобы мергель спускать в вагонетках. Под землей вроде штольни, только с наклоном сверху вниз».
«А что такое мергели?»
«Так из них мы цемент и делаем. Других таких мергелей по всей России не сыщешь».
«А руда?»
«Да хоть рудой зовите, хоть камнем. Схорониться вы все одно не схоронитесь».
«Я-то больше думал, как до станицы дойти. Мы стояли у Набирджановской».
«А что станица? По станицам сейчас продотряды пойдут. Казаков-то приказано вовсе теперь извести. Не ж не знаете».
«Так мне что, идти берегом?» Матвей Игнатьич смотрел в свою жестяную кружку. Молчал, думал.
«Вы вот что, ваше благородие», — медленно сказал он. «Вы уж лучше тут оставайтесь. Ребята знают, что у меня сестра с Курской губернии в деревне. И племянниц там, и племянник. Скажу, что вы мой племянник и есть».
«Да что вы», — отказался Мик. «Что мне тут делать? Я не дезертир».
«Так это ненадолго. Поживете у меня, глядитесь. Может, получше найдете, как до своих добраться. А сейчас наобум идти. Верная вам смерть».
Мик заколебался. Он и сам понимал, что долгими чудеса не бывают. Нельзя рассчитывать, что ему и завтра повезет, как вчера. Нельзя пройти по населенным землям без еды и питья, да еще и в зимнюю пору. Надо бы ждать тепла. Но как ждать, если знаешь, что у нас каждая винтовка на счету, силы армии на исходе, а пополнения нет? «Что же я вас буду объедать?» — сказал Мик. «И потом, кто поверит, что я ваш племянник? В деревнях я не жил, Курского говора я не знаю».
«Так-то оно так», — размышлял рабочий. «А мы, скажем, в городе учился, в самом Курске. Что ж не учиться, кому Бог разум дал? А учился в училище хорошо. Вот на господский манер и пообтесался. Смышленому парню долго ли? Ну да как?»
«Похоже, другого выхода нет».
«Тогда уж я дом буду вам на «ты» говорить. И Миша. А то как бы на людях не сбиться».
«Говори, дядь Матвей», — засмеялся Мик. «А учился я на деньги благодетеля, купца Мартышкина».
«Почему Мартышкина?» — удивился Игнатьич.
«А почему нет? Он у нас на селе лавку держал, и нас, деревенских, за свой счет учил, кто потолковий. А то, может, ты, дядюшка, денег нам посылал?»
«Нет, Миш», — засмеялся теперь и хозяин. «Пускай уж будет Мартышкин».
Вернувшиеся большевики быстро взяли завод в свои руки. Как рассказывал Матвей Игнатьич, Красная администрация в первый же день объявила митинг. Потом начались собрания по цехам. На собраниях выступали агитмассработники и политинформаторы. Звали на героическую борьбу с буржуями и с разрухой. Работали мало, иные цеха стояли совсем. Большая часть инженеров бежала с белыми. Из продажи тут же пропали все необходимые товары. Как и до прихода белых, ввели продуктовые карточки, которые выдавались только по месту работы. Правда, пока что в уютной колонии, так называлось предместье, не знали нужды. Когда в городе растаскивали склады, рабочие не зевали, и сейчас почти каждый мог хоть свою лавочку открывать. Но частная торговля каралась теперь расстрелом, и люди лишь тайком из-под полы обменивались вещами. Матвей Игнатьевич грабить не ходил. Жил он, как убедился Мик, скудно и замкнуто. Он носил в себе горе, которое никому не показывал, да и Мику лишь приоткрыл. Еще недавно была у него семья, жена, сын и три маленькие дочки. Сын электрик охотой пошел на войну защищать братьев сербов от германца. Был на хорошем счету у отцов командиров, и в 16-м году его послали в школу прапорщиков. В 17-м он ее кончил, вернулся на фронт и был сразу убит. По письму от начальства непонятно, немцами ли, своими, тем, кто нацепили красные банты. Жена после этого стала седой и старой, но старалась держаться ради дочек. Год назад она умерла вслед за ними от цепного тифа. Их фотографии висели на стене пониже бумажной иконки с каймой из серебряной фольги.
«Ночами бывало, думал, зачем теперь жить? Для кого?» — поделился Игнатьич с Миком. «А вот ведь...» как пригодился.
Теперь он хотел скорее исправить Мику подходящий документ. По цехам уже начались аресты. Взяли кузнеца, электрика и механика, сыновья которых воевали в Деникинской армии. И еще одного механика. Тот сказал при свидетелях, что большевики сами устроили разруху. Игнатьичу рассказал об этом его друг Авенир, которого все звали просто по фамилии – Косой. Авенир тоже был механиком и работал в машинном отделении, где пол был выложен красивыми цветными плитками. Тут стояли черные дизеля с позолотой и серебром, а механики ходили по узким проходам между ними. Косой любил свое дело, но между друзьями он славился не главной профессией, а редкостной ловкостью рук во всякой деликатной работе. Он делал соседским детишкам игрушки из тонких лучинок, исправно работавшие машинки из проволоки и стальных обрезков, и к тому же обладал прекрасным каллиграфическим почерком. «К нему-то и обратился Игнатьич с секретной просьбой изготовить паспорт на имя своего племянника. Он представил, было дело так, что его парнишка потерял документ в дороге, но Косой почему-то усомнился и вытянул из него правду. За паспорт он, братц, не рискнул, но обещал подделать направление на завод и звал секретариата.
Волостной секретариат, центр большевистской администрации в сельской местности».
Исполнив заказ, Косой сам принес его Игнатьичу на дом. Умелец оказался невысоким, щуплым человеком неопределенного возраста, с такой же неопределенной растительностью на голове.
«Вот пришел поглядеть, кому документик сляпал», — сказал он Матвею Игнатьичу.
«Ну, погляди», — согласился тот.
«Как думаешь, выйдет выдать его за Катеринина сына?»
Косой с готовностью уставился на Мика. Игнатьич закурил и тоже смотрел на него серьезным, испытывающим взглядом.
«Как на зверушку», — недовольно подумал Мик и подошел к зеркальцу на стене, чтобы сам на себя посмотреть. «Это его-то», — покачал головой Косой. «Не, не выйдет. Ну а мы, скажем, он в Курске учился, в лучшей там в школе с господами».
Уже не очень уверенно сказал Игнатьич.
«Не выйдет», — повторил Косой. «Господа-то разные бывают. Штатские господа, они другого полета птички». «Стало быть, заметно», — вздохнул Игнатьич. «А складно был придумали».
Мик еще раз глянул в зеркало с отбитым краем и только плечами пожал.
«Не понимаю, почему это не может быть лицо и крестьянского сына?» «Вы не обижайтесь, ваше благородие», — примирительно сказал Косой. «Вы вот за собой не примечаете, а сами головку-то так гордо держите, опять же и спинка. Нет, вашего брата они за версту видят и стреляют на месте».
«Это мне и дома в Москве говорили», — возразил Мик. «Однако ж я проехал от Москвы до Новочеркасска, хотя там по всей дороге вылавливали кадет. Сколько ни шли с проверками, а меня так и не распознали».
«Так то поезд», — пояснил Косой. «Как ехать-то? Небось, битком? Народ, что кильки в банке. Давит, скрючится. Ну где же распознать-то? Человек надо смотреть в ходу, как машину в работе смотришь. А как пошел, ну все видно, где изготовлен, да каким сортом». «А может, на Мергель проситься?» – размышлял Игнатьич. «Мергели бить да штабеля складывать».
«Это на самых разработках? Отлично!» – сказал Мик. «Заподозрят, ушьюсь в горы».
«А верно, там, может, и обойдется», — задумался Косой. «Тяжеленько будет, зато спина у всех равно согнута». «Другого-то все равно не надумаем», — невесело сказал Игнатич. «И ждать больше нельзя никак. Все равно соседи увидят, что тут жилец. Объявляться надо скорей».
«Ну, объявляй. Что делать? В завком поведешь племянничка?»
«А куда ж?» — откликнулся Игнатич. «Регистрировать, карточку хлебную получать. Все теперь там».
«Вы еще вот что, ваше благородие», — обратился Косой. «Вы, когда там в завкоме или еще с кем говорить будете, глаза лишний раз не подымайте. Глаза-то у вас не по годам глядят. Приметно будет».
«Скорее заметят, что я все время понурый», — засмеялся Мик.
«А что ж, понурая свинка глубок корень роет». В уютной колонии к завкому можно было идти двумя дорогами. По шоссе вдоль заводских корпусов и по тропе через кусты и каменные отвалы. По этой тропе Игнатич с детства ходил с работы и на работу. С горы было видно, как между корпусами завода к морю, к пирсам сбегают бетонные стойки канатной дороги. По стальным канатам двигались вагонетки, а внизу, на конце каботажа, стояла ажурная железная башня электрического крана. Игнатич и Мик прошли калиткой в бетонной стене и оказались на заводской территории.
«Он мой слесарный цех», — показал Игнатич. «В корпусе под горой».
На весеннем солнце блестели трехсаженные окна в бесчисленных переплетах рам.
«Наш завод, Миш, лучший в России. Из цементных, конечно. Петь Шнайдер вот правда староватый. А когда же их было менять, пока били германца? А уж после...»
Но теперь надо было держать ухо востро и язык за зубами. На площадке перед корпусом возвышалась груда антрацита. По краям полукругом теснились рельсы. Из провала взлетела ввысь голубая труба.
«А к косом тут не пройдешь. Над туннелями».
Где расположен завком, было видно издалека, по кумачевому транспаранту и плакатам на деревянных щитах. У одного из плакатов Мик приостановился. Картина именовалась «Деникинская банда». Она изображала толпу жирных людей среди бочек, на каждой из которых значилось «винный спирт». Один из толстяков поднимал царский портрет. В центре держали друг друга под руки омерзительного вида поп и кулак. Под ними сидел пузан с трехцветной лентой через плечо и надписью на штанах «Деникин». А над всей компанией развивалось трехцветное русское знамя, на котором аршинными буквами стояло «Бей рабочих и крестьян».
«Идем, идем, Миша», — беспокойно потянул Игнатич.
«Отстаешь от момента, товарищ Егор», — прозвенел над ухом у Мика девичий голос. «Что, ушами хлопал на летучке? Вместо Деникина теперь его последыш фон барон Врангель. Обеспечь агитплакаты с Врангелем».
«Марусенька, да их еще не издали.
Сам сделай, прояви комсомольскую инициативу».
Мик огляделся, это была та девушка в красной косынке, и поспешил за Игнатичем.
«Кто она?» — спросил он рабочего на ходу. «Марусь-то. Я ее, Миш, когда-то за сын сваться хотел».
И махнул рукой. Они долго ждали в очереди. Наконец, лохматый парень в гимнастерке позвал их войти в кабинет. Комитетчик, почему-то сидевший в папахе, наставлял двоих с красными повязками.
«Массы должны насытить весь рабочий аппарат республики. И не забывайте, товарищи, свою революционную обязанность бдительно выявлять ваших затаившихся врагов».
Что бы там ни говорили Косой с Игнатичем, а Мик был спокоен за свой вид. Остатки его гимнастерки и бриджей давно сгорели в домашней печке. На нем была старая одежда Игнатича, которая пришлась великовата, зато скрывала осанку. А серая кепка и подавно гляделась по-пролетарски. И все же его сердце сильно билось, когда продкомитета разглядывал поддельный документ, а потом его самого.
«Где учился? В церковно-приходской школе?»
Мик кивнул. «А потом в Курске, в реальном училище».
«Ишь, образованный! Ты его в ученики, что ли, Игнатич, берешь?» «Да не совсем», — осторожно ответил рабочий. «Парень хочет дело с самых азов понять. Как берет смергель, каким в печь идет. А потом уж пускай к цеху пристроится, каком душа ляжет». «Ну, доброе. Ты, Михаил, главное, к комсомолу причаливай. Года твои подходящие. А карточки, товарищи, будете отоваривать в городе, в столовой Нарпита. Всех теперь туда прикрепляем».
Мик опустил кирку и разогнулся, полной грудью вдыхая мартовский воздух. С трех сторон стояли дымчатые горы в оползнях и каменоломнях. Каменоломни радужными террасами падали вниз в ущелье. Вверх по склону от их разработки шли заросли «Держи дерево» и «Туи». Отсюда был виден весь завод — вышки, арки, виадуки. Из горы на разной высоте вырастали, громоздились корпуса, похожие то на могучие кубы, то на гигантские пузыри. Далеко внизу искрилось море, нежно синели мысы. И видны были два тоненьких мола с белыми маяками на концах. Мергель, светло-желтую породу, выламывали из гор, из-под верхнего глинистого слоя. Бригада, в которую поставили Мика, разбивала камень на куски, по два вершка в поперечнике и складывала в штабеля для просушки. Потом его будут разламывать и уже по-настоящему сушить в высоких шахтовых печах. Мик наслаждался. Работу киркой не сравнится с штыковой атакой. Тренированное тело без усилий сгибалось и разгибалось. Мик знал, что за синими мысами твердо держатся его братья, и не сомневался, что скоро будет с ними. Жизнь казалась ему прекрасной и бесконечной, и не верилось, что совсем недавно его замертво подняли с крыльца. Он уже не думал о предстоящей опасности. И напрасно. К ним шагал бритый человек в кожаной куртке с наганом на ремне и в черной фуражке коммунарки. Заметив его, рабочие вокруг Мика один за другим выпрямились и переговаривались меж собой. «Директор, что ли?» — спросил Мик своего напарника Федю.
«Какой директор? Бери выше!» — шепнул Федя. «Это сам товарищ Миронов, зампред ЧК».
Каждый раз, когда в бою брали пленных, из них легко выделяли коммунистов. У простых красноармейцев были деревенские наивные лица, а коммунистов отличала жесткая твердость в глазах. Сейчас перед ним, несомненно, стоял настоящий коммунист. И он тоже умел увидеть среди покорных людей истинного врага.
«Белый?»
— спросил он, отрывисто раздувая широкие ноздри.
«Кто белый?»
«Шутите, дяденька?» — скромно ответил Мик.
«А ну, покажи руки!»
Мик пожал плечами и выставил руки ладонями вверх. Он знал, что красные могли расстреливать просто за отсутствие мозолей. Но вычислять противника по такой примете было с их стороны большой глупостью. Вся бригада с интересом столпилась вокруг.
«Убери», — разрешил чекист.
«И что он рассчитывал увидеть?» — насмешливо думал Мик. «Неужели маникюр?» Но зампред ЧК не сдавался.
«Что-то спину ты по-кадетски держишь.
А почему это рабочий должен горбиться?» — с вызовом парировал Мик. «Нагорбились, хватит!» Пролетарии мычанием и ухмылками поддержали такое мнение. Они явно одобряли Мика.
«Ну что смотрите?» — с досадой крикнул Миронов. «Работа стоит!»
«Это неспроста, Миша», — вечером твердил Игнатьич. «Это кто-то донес. Доказать-то они пока не могут, а подозревать подозревают».
А на улице кто-то пьяный снова и снова затягивал.
«Цеполёда гадутый, ногой разутый, пошел на площадь погулять. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать».
«Разговоры пошли», — доложил Авенир.
«Ишь, говорят, Матвеев племянничек, с нами вежливый, а перед начальством фасон с серьезностью держит. Пусть, мол, оглядится, а там мы его в бригадира поставим. Даром, что больно молод».
«Огня под полой не унесешь», — вздохнул Игнатьич.
«За что хоть воюете?» — полюбопытствовал Косой. «Стояли тут ваши войска, стояли. Я так и не понял. Хотите, чтобы все по-старому было?»
«Что значит по-старому?» — спросил Мик.
«Ну, попросту вы за царя. А мы царя не хотим».
«Почему?»
«Да потому. Вы барин, вам не понять».
«Что значит барин?» — удивился Мик. «Думаете, у меня поместье? Скорее, я вас могу барами обозвать. Вон вы, в собственных домиках живете».
«Да уж, домики», —
покрутил головой Косой. «Но у меня и такого нет», — сказал Мик. «Что до царя, да. Лично я за царя, врать не стану. Но это не мне решать и не генералам нашим. Наше дело — разбить комиссаров. Дальше пусть выбранные люди от городов, от уездов вместе договорятся, что у нас будет и как. Главное, что Россия у нас будет, а не совдепия. У нас в армии тоже есть кому по душе республика, но спорить нам было незачем, да и некогда. Когда идешь вдвоем на семерых, последний патрон бережешь, не очень-то, знаете, размышляешь о будущей форме государства. Неужели так трудно увидеть, что мы хотим спасти народ от истребления? Вспомните, разве при белых тут кто-нибудь голодал? А теперь вот без карточек конец. Кого мы казним, кроме коммунистов и уголовников? А они? Я видел грудных детей, четвертованных, за то, что их отцы служили в армии или полиции. Я много видел, только словами такого не передашь. Да вы мне и не поверите. Что нас, добровольцев, живыми жгут или гвозди в лоб забивают, это понять еще можно. Но больше всего они людей мучают. Просто так, ни за что.
«Я-то верю, Миш», — проговорил Игнатьич. «Я-то знаю».
Очередное собрание проходило в бывшем директорском доме, где помещались теперь рабочий клуб «Коминтерн», ячейки РКП и РКСМ, а на верхнем этаже — отряд особого назначения. Зал заседаний был обшит панелями из карельской березы. К ним не шли топорные скамейки, перенесенные сюда из городского синематографа. Выступала Маруся в неизменной красной косынке. «И постановили силами комсомольских ячеек у всех инженеров и прочей буржуазии излишки решительно изъять. Белья, одежки, обувки оставить по две смены. Изъять картины и книги. Книги учтет и припечатает на рабраз».
Выступал и зампред ЧК Миронов, объявил, что отныне вводится какая-то дровяная повинность. И что все мешочники и спекулянты будут расстреляны на месте. Потом вышел еще какой-то начальник.
«Мы вырвали власть из хищнических крепких рук, но буржуазия объявила рабочим и крестьянам войну и бьется со зверским бешенством. На крымских перешейках наши войска ведут последний бой с заклятыми врагами всех трудящихся. На руинах капиталистического мира будет воздвигнут великий храм коммунизма».
Мик смотрел на березовые стены, янтарем горевшие на солнце, и старался не слушать корявые, будто не русские слова, «совнархоз», «промбюро», «нарпит», «ответ работники», и вдруг прозвучало, как зов боевой трубы.
«Товарищи, все на Врангеля! Записывайтесь в ряды РКК!»
Мик встал в очередь к столику.
«Стрелять умеешь?» — спросил его уполномоченный.
«Умею», — твердо ответил Мик.
— У нас в деревне сосед с фронта пришел. Он учил. Я в ворон хорошо попадаю. — Молодец. А вы куда, папаша? Тут молодые нужны.
— А чем я стар?
— возразил Игнатьич. — Что морщин много да седина, это не от возраста. Я только пятый десяток разменял, и от племянника не отстану.
— А, пиши меня! — махнул рукой Авенир.
— Товарищ косой! — ахнул предзавкома. «Можно сказать, незаменимый рабочий нашего завода, и делаешь такой поступок на предмет вступления в РКК? А я, может быть, героем вернусь», — предположил Авенир.
Косой и Матвей Игнатьевич старались держаться поближе к Мику. По его указаниям, они получили в свое распоряжение пулемет, и в первом же бою все втроем перешли к Врангелю.